нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы начинаем нашу программу, и мы ее записываем. Так что вы лишены, к величайшему сожалению, возможности комментировать или задавать вопросы. Это жаль, потому что дело удивительное. Мы вам удивительные дела с Алексеем Кузнецовым, добрый день,
добрый
как
день.
Раз предлагали выбрать. И вот из 5 дел, причем страшная была борьба.
Да, в общем, я не помню такого случая.
Да.
Там, по-моему, перепад всего-навсего 18 голосов при 1500.
Да, первое и второе место.
При 1500 проголосовавших.
Мы предложим как-нибудь вам говорящий труп.
Вот, да, возможно, украденный вокзал, который тоже пользовался.
Да, и украденный спросом. Вокзал очень был хорош. Но все-таки связь с бесами гораздо больше заинтересовала.
Да, при том, что мы в свое время предлагали достаточно мрачные такие бесовские процессы, салемские ведьмы у нас, по-моему, 2 раза даже не прошли. Но вот это дело, оно, к счастью, совершенно иного рода. Оно, ну, по тем временам, скажем так, оно легкое и даже в каком-то смысле забавное. Вот главный такой теоретический вопрос, который здесь неизбежно возникает, почему на Руси не было вот такой вот планомерной, государственной, можно сказать, охоты на ведьм, которая развернется в Европе, да, в свое время.
Причем... Вообще, это фактор реформации, я бы сказал, в Европе, потому что такого ужесточения все связи с потусторонним и борьбы с потусторонним, это реформация, с одной
Наверное,
и с другой стороны.
Наверное, потому что, в общем, не секрет, что не менее, если не более суровые гонения были в протестантских странах.
Именно, да. Именно.
И, в общем, тут, конечно, и всякие женевские костры и все прочее. А вот при том, что, с одной стороны, нельзя сказать, что на Руси не было вообще такого явления, как преследование колдунов. Было и регулярно, и с достаточно древних времен фиксируется. Ну, в частности, вот совершенно не вызывает сомнения казнь нескольких колдуней в Суздальском княжестве в 1200, по-моему, в 1904 году при Всеволоде Большое Гнездо они были обвинены в неурожае. То есть, вполне такое классическое дело. Но вот такой вот кампании, подобной тем, которые проводили в свое время там испанская инквизиция, да, в Англии были такие кампании, в различных германских государствах, мы не наблюдаем. Разрозненные дела.
Ну, вообще, честно говоря, рискуя быть обвиненным в непатриотизме, очередной раз. Дело в том, что та же инквизиция была создана для того, чтобы как-то это упорядочить эти преследования еретиков и дать хотя бы какую-то возможность и какое-то подобие процесса здесь. Но, может быть, просто у нас это решали в рабочем порядке?
Вы знаете, это, во-первых, безусловно, решалось в рабочем порядке, и никакой статистикой не фиксировалось, потому что очень часто реакцией на ведьм-колдунов был просто-напросто банальный самосуд. Забивали, убивали, так сказать, бросали с раската и так далее, и так далее. И, вы знаете, вот наблюдается такое явное нежелание и церковных, и светских властей, особенно вот действительно это как-то регулировать и упорядочивать. Ну да, конечно, можно встретить различного рода нормы, появляющиеся время от времени. Ну, например, в 1730 году правительствующий сенат издает указ о том, что ведьмы-колдуны подлежат сожжению. Но вот как-то вслед за этим нет никакой волны, никакой кампании. Через несколько лет Анна Иоанновна предписывает местным властям 2 раза в год сообщать сводку о волховании и чародействе в подведомственной территории. И тоже как-то вот никакой особенной волны нет. И вот мне кажется, что это сегодняшнее дело, которое мы рассматриваем, оно в значительной степени в нем, как вот в капле воды, отражаются вот эти... вот это отношение к чародейству, которое бытует на Руси. А в чем причина? Ну, мне кажется, на поверхности 2 причины. Об одной говорил еще, наверное, первый вот такой вот серьезный, крупный исследователь этой темы еще во второй половине 19 века. Это Владимир Бонифатьевич Антонович, один из родоначальников украинской исторической мысли, человек во многих отношениях замечательный, такой типичный просветитель. Вот он высказал такое соображение, что... Дело в двоякости веры на Руси, в ее двойственной природе, в том, что если в Западной Европе, по крайней мере, в среде духовенства и, так сказать, образованного класса, все-таки вот христианская традиция побеждает, и любое чародейство, любое волхование рассматривается как несомненное доказательство связи с дьяволом, то вот на Руси как-то даже в умах отдельных священнослужителей это совершенно вещь не обязательна. Потому что для язычника, который глубоко сидит, в общем, видимо, в большинстве русских людей, наличие людей со сверхъестественными способностями совершенно не обязательно...
Людей X.
Да, людей X. Это совершенно не обязательно, за этим должен князь тьмы стоять. Это вот такое проявление некого языческого мироустройства. Да, когда ведьма обладает способностями, причем способностями, которые совершенно амбивалентны. Простите, мне это грубое русское слово. Да, они, так сказать, могут использоваться и в качестве доброго средства, и в качестве злого. И вот это все приводит к тому, что похоже, что и церковные, и светские власти, в общем, за эти дела, когда вынуждены браться, берутся без особенной охоты. Потому что, ну, черт его знает, что из этого получится. Вот такое вот, собственно, дело. Значит, 1764 год, самое начало правления Екатерины II. Совершенно несусветная глушь, хотя вроде как не так далеко от второй столицы. Значит, дело происходит в Ярославской провинции Московской губернии. Напомним, что это еще до 1775 года, до губернской реформы Екатерины, когда провинции вообще исчезнут как явление. Это пока огромные губернии, еще Петром, по сути, созданы. Они делятся на провинции, провинции на уезды. И вот это Ярославская провинция, которая сначала к Петербургской губернии относилась, потом была за очевидностью географической, переподчинена гораздо более близкой Москве. И вот там, значит, в совершенно глухом таком лесном углу, на речке Молокше, я посмотрел специально по карте этой деревни, деревни Тишина, в которой все дело началось, уже нету. Но есть расположенная рядом с ней, упоминавшаяся тоже в документах, деревня Ивановская. Так что это место я нашел. И это примерно, вот если провести такую прямую от Мышкина до Ярославля, примерно треть до Мышкина, две трети до Ярославля. Вот примерно в таких местах леса, болота, речки и так далее. И вот там, значит, две молодые женщины вдруг начали, как говорится в документе, кликать. То есть кликушествуют. То есть с ними случилась некая форма истерического припадка, и они при определенном скоплении народу начали биться в подучи и выкрикивать бессвязно имя своей старшей, гораздо старшей их односельчанки, некой Катерины Ивановой. Причем мы должны понимать, что вот все фамилии, которые сегодня будут называться, это не фамилии.
Это отчество.
Это
да.
Отчество пока. Ну, да. Ведь у крестьян еще фамилии нет. Да? Да и у большинства рядовых священнослужителей еще фамилии нет. Это отчество. И вот это Катерина, дочь Иванова, да, как ее правильно писать в документах. Вот они ее бессвязно вот в этом вот бреду обвиняют в том, что она их испортила. Значит, народ быстренько разобрал близлежащий забор, похватал колья, так сказать, погнался эту эту самую Катерину Иванову бить. А она то ли не рассчитала, то ли с самого начала решила этим воспользоваться как способом, значит, избежать опасности, она на них пожаловалась местным властям. А местные власти, недолго думая, ее взяли и передали, что называется, по инстанции. В конечном итоге она оказалась в провинциальной канцелярии, где ею, собственно, и занялись. То есть она рассчитывала, что ее там защитят, а за нее взялись и учинили над ней первую стадию следствия. Она ни в чем не сознавалась, она говорила, что она ни с какими бесами не знается. Тогда к ней применили пытку, совершенно обычное следственное действие того времени. И вот после того, как ей назначили некоторую порцию ударов кнута, она во всем созналась, и показала она на себя следующее, что действительно, она уже 10 лет знается с двумя бесами, что эти бесы ей достались таким достаточно сказочным, я в данном случае на этом слове настаиваю, сейчас объясню, что я имею в виду, сказочным образом, когда она пошла в соседнюю деревню, в то самое Ивановское, у нее заболела корова, ей нужна была трава для коровы, а там жила некая старушка, которая была известна в округе тем, что вот она со всякими травами дружит, что называется. То есть она пошла за ветеринарной помощью. А та старушка ей дала траву и сказала, что вот ты при помощи этой травы можешь вызывать бесов. Значит, ты должна эту траву растворить в воде. И, значит, вечером перед петухами, то есть до того, как начнет светать, нужно позвать бесов. Они явятся. Позвать их по именам бесов. Зовут Иван и Андрей. Вот так. Значит, по-простому, да. То есть, вот, вы знаете,
Иван Андреевич.
Не так давно перечитывал одну из любимых книг своих, работ, которая называется «Морфология сказки». Это замечательный Владимир Яковлевич Проф.
Да.
Очень всем советую, она есть в интернете. И вот там он говорит о том, что у сказки есть своя определенная структура, да. И, в частности, вот очень многие сказки начинаются с того, что человек получает совсем не то, зачем пришел.
Угу.
Вот она пришла всего-навсего за травой.
Я в рекламе всегда вздрагиваю, когда сбылось это.
Да.
Вот, сбылось.
Да. Да. Пришла, так сказать, за лечение для больной коровы, а получила траву, причем совершенно непонятно, зачем ей эти бесы. И вот эта вот старушка, которая впоследствии довольно быстро умрет, ей говорит, что а вот если ты их вызовешь, а никакой работы у тебя для них не будет, ну, ты их отправь, значит, таскать камни в речку Молокшу. То есть, чтобы они вот...
Не... Ну, заняты были,
они
да.
Они должны
да,
быть заняты.
Не бесились.
Они должны быть как-то заняты. То есть, вот так, чтобы... Иначе, иными словами, не должно быть, значит, ложного вызова. Вот. Значит, а дальше она попробовала это дело, выяснила, что да, являются. Вот у меня такое ощущение, что где-то в этом месте чинам провинциальной канцелярии стало нехорошо. И они поняли, что если они сейчас глубоко в это дело погрузятся, то неизвестно, как вообще куда ляжет. И со словами «мы же не специалисты», они ее отправляют в следующую инстанцию. Они ее отправляют в Ростовскую духовную консисторию, справедливо полагая, что там люди грамотные, вот пусть они и разбираются. То есть, такой чиновный футбол, да, явно совершенно скользкое дело, взяли и перебросили. А что такое духовная консистория? Значит, это одно из последствий той реформы, как некоторые считают, погрома, которую учинил в делах православной церкви Петр I. Будучи глубоко убежден, что церковь – это государственный институт и должен, так сказать, быть построен по образцу государственного института, Петр учинил вот эти самые духовные консистории, которые состояли исключительно из лиц духовного звания, причем на то время еще действовало правило, что это могут быть только черное духовенство, только монахи. Там потом постепенно начнут разбавляться эти консистории белым духовенством, а Павел I с его любовью к регламентации всего вообще установит, что должно быть 50 на 50. Это такой своеобразный совет при местном архиерее, который сочетает в себе функции, во-первых, консультативные, во-вторых, административные, в-третьих, судебные. По определенной категории дел. Вот в качестве судебного органа консистория занимается в основном делами людей церкви. Там очень широкий круг дел, связанных с всяким непотребством священников и со спорами между духовными лицами. И с обвинениями в нарушении порядка ведения службы и прочее.
Внутреннее расследование.
Да, то есть, это такая, в общем, можно сказать, служба собственной безопасности. А что касается мирян, то тут гораздо уже круг вопросов. Они занимаются делами о незаконных браках. Они занимаются редкими достаточно делами о разводах. И вот, видимо, к ним попадают такого рода дела, когда требуется, если угодно, ну, своеобразная духовная экспертиза. То есть, чисто светская власть, провинциальная канцелярия, к ним отправляет дело, как бы расписываясь в том, что, ребят, мы в этом разобраться не можем. Да, вот вам и карта в руки. Вынесите заключение по этому делу. Если что, с этим заключением передавайте опять нам, как было и в Европе принято, да, так сказать, осужденного церковью преступника светским властям, так и, в общем-то, в России. И в данном случае резко меняется характер следствия, потому что если раньше эту Катерину Иванову в основном били и на нее орали и требовали признаний, то здесь, судя по всему, с ней начинают разговаривать, ну, не то чтобы уважительно, но внимательно.
Угу. То есть, спрашивать и выяснять, спрашивать и выяснять.
Причем это не угрожать, а уточнять, вот как... И вот тут такой, видимо, психологический момент. Это чувствуется даже в записях, которые от этого дела остались.
А есть источники?
Да, конечно. Ну, вообще, надо сказать, что тем, кто интересуется этим делом подробно и подобными делами подробно, я хочу порекомендовать совершенно замечательную книгу, видимо, крупнейшего на сегодняшний момент нашего исследователя этой темы, Елены Борисовны Смелянской, профессора Высшей школы экономики. Данная книга, она есть в интернете, в PDF, можете ее скачать, называется «Волшебники, богохульники, еретики». И там как раз это все касается вот подобной категории дел на Руси, Средневековье и Новое время. Очень подробно, очень обстоятельно, серьезный научный труд, но при этом очень увлекательно читающийся. И вот Елена Борисовна приводит довольно подробные отрывки из соответствующих документов, которые, судя по ссылкам, хранятся в Государственном архиве Ярославской области. То есть, в принципе, вот есть номер дела, и особо интересующиеся могут даже, наверное, заказать себе какие-то выписки оттуда. Или сами их сделать. Значит, и тут эта женщина, вот я себе так представляю. Женщина уже по тем временам не молодая, ей за 40. У нее за 3 года до этого умер муж, у нее взрослые дети. В жизни, видимо, уже ничего интересного, ну, не ожидается. Замуж, конечно, выйти второй раз не может, так сказать, кому она нужна, да? И тут вдруг ученые люди внимательно ее расспрашивают, да, так сказать, не орут, не бьют, не кричат, не грозят там, так сказать, дыбой. И она начинает рассказывать сказку. Потому что появляются подробности, потому что ответы очень подробные на все вопросы. Следователь, например, интересуется. Вот первый раз, когда бес появился, он как был? Вот опиши его. И она вот очень интересно для неграмотной крестьянки. Она обходит несколько острых углов, видимо, интуитивно. Она говорит, одет он был в крестьянский кафтан. Угу. Но лица я его не видела. Вот я не могу лицо описать, потому что я, с одной стороны, понимал, что он здесь, но вот как бы отчетливо его не видела. И вот как часто ты их вызывала? Ну, я их вызывала где-то раз в 10 недель. И прочее, посылала их сначала таскать камни, как мне и было сказано, на Молокшу. А потом, как-то я забыла, они сами появились. Да? То есть, даже вот момента вызова нету, необходимости. Они уже привыкли, они сами приходят. А как ты их называла? Ну, вот я их называла Иван Андреевич.
Да.
А какая была формула, так сказать, вызова? А вот нужно было просто, вот после того, как первые разы все при помощи травы произошло, а после этого достаточно было сказать, Иван или там Андрей, иди сюда. И он появлялся. А дальше, собственно, начинают распутывать, из чего возникло вот дело о порченье вот этих двух ее односельчан. Оказывается, прослышав про то... А, да, вот как дело обстояло. Значит, как-то вечером собрались женщины в избе у одной из них. Обычное дело. На работу собирались в одну из изб кому-нибудь. Так и веселее, и, так сказать, с освещением проще, да. И вот за разговорами одна из женщин пожаловалась, что ее сын, взрослый уже сын, вот он отправился аж в Выборг на работу, и ничего оттуда от него не слышно, никакой от него нет весточки, и у нее на сердце тяжело, ей почему-то кажется, что он там заболел, вот нельзя ли как-то, как бы вот этому горю помочь. А та, значит, это Катерина Иванова, возьми да и брякни, а у меня вот есть для такого дела, бесы, угу. Да, и вот если хочешь, давай я пошлю. И послала одного из них в Выборг. И он якобы пришел через некоторое время, сейчас про время поговорим, и доложил, что нет ничего, жив-здоров, и в ближайшее время, значит, придет от него известие. И якобы на следующий день чуть ли не передали какую-то там грамотку для этой женщины, что вот да, что сын ее, так сказать, жив и здоров. Естественно, распространяется слух по деревне, еще две женщины, у одной муж в Петербурге, у другой тоже взрослый сын в Москве. Тут надо сказать, что это вторая половина 18 века, такое вот совсем-совсем не черноземье, да, не черноземнее, что называется, некуда. И там уже начинает развиваться отходничество. То есть, мужики уходят на работы. Ну, кто-то поближе, потому что неподалеку сравнительно Волга и крупные торговые города.
Ну, да, тут аж Выборг. Ну, Петербург, понятно,
некоторые, аж Выборг. Некоторые уходят достаточно далеко. Дело в том, что это земли графов Шереметьевых. А есть ли какой-то там мелкопоместный или даже среднепоместный, имеющий пару сотен душ, помещик, по-прежнему в основном ведет хозяйство все-таки барщинное? Ну, на юге-то барщина так и останется. Но даже вот в Нечерноземье пока еще барщина, потому что главная задача обеспечить собственное хозяйство всем необходимым, да, так сказать, там, барщина и натуральный оброк. То такие богатейшие землевладельцы, как Шереметьево, у которых только в Ярославской провинции было 90 тысяч десятин, им уже деньги нужны. И они там, где возможно, требуют денежный оброк. А денежный оброк – это отходничество. Где деньги крестьянину заработать?
Ну, да.
Либо на ярмарке, но, еще раз говорят, довольно глухое место, да? Либо нужно куда-то идти наниматься на работу. И поэтому, если, скажем, в тот же Ярославль, в Углич или в Мышкин можно было наниматься на зиму, то, конечно, в такие дальние края люди уходили их годами.
Они... Надолго, да.
Зачастую они заводили вторые семьи там. Это вообще русское отходничество очень интересное такое явление. Не очень еще по-прежнему хорошо изучено. Но тем не менее. И, соответственно, значит, два беса отправляются. Один отправляется в Петербург, другой отправляется в Москву. И вот перед перерывом история с географией. Совершенно неграмотная крестьянка, которая, судя по всему, никогда нигде не была. Но бес, который был отправлен в Петербург, вернулся через 4 дня. А бес, который отправился в Москву, через 2 дня. То есть, у нее довольно точные географические представления.
То есть, что ближе, хотя бы знает, что ближе, что дальше.
И более того, я примерно прикинул, значит, от вот этой деревни до Москвы, там чуть более 200 верст. Значит, в один конец сутки ему на дорогу. Что такое сутки за 200 верст? Это рекорд, но, тем не менее, реальный рекорд фельдъегерской службы. То есть, это на грани невозможного, но все-таки еще не за гранью.
Да, то есть это бесы бесами, а двигаться бесами, быстро, но по-человечески.
Но по-человечески.
Здесь прервемся. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Программа «Не так бесовский процесс» мы сегодня разбираем.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Я напоминаю, что передача в записи, поэтому, увы, ваши замечательные вопросы, уточнения и так далее.
Ну, можно будет потом оставлять,
да, потом,
в записи,
да, ну, жалко,
на сайте.
Да. В ходе разговора всегда, всегда интересно. Ну, ничего, мы продолжаем.
То есть, вот это вот, ну, то, на чем мы остановились перед перерывом, это на грани человеческого. Это характерно для языческого, конечно, картины мира, да? Потому что без сатана и его слуги в христианстве, они практически ничем, их возможности не ограничены. Да? А здесь они все-таки ограничены. И откуда вот у этой крестьянки, ну, что касается до Петербурга, по тем, там же нет прямой дороги, да, там нужно до Вышнего Волочка, потом уже по Питерскому тракту, там, видимо, даже фельдъегерь не успел бы. Но вот в ее картине мира примерно, если в Москву 2, то в Питер умножай на 2.
Ну, да,
примерно,
так,
грубо,
да.
Так, да? То есть, это бесы совсем с человеческим лицом, прямо скажем, да?
Хотя лица она не видела.
Но лица она не видела. Но у них, и вот тут, собственно, у лучших умов ростовской консистории и начинает вот то, что сейчас называется разрыв шаблона формироваться. Потому что то, что она говорит, с точки зрения тогдашних не очень на Руси развитых, но все-таки имеющихся демонологических представлений, невозможно. Во-первых, у бесов христианские имена. Не просто какой-нибудь там Пафнутий, Мефодий, да, извините меня, это имена верных учеников Христа, апостолов,
да,
Иоанн,
апостол,
и Андрей, да,
да?
Иоанн вообще чуть ли не самый верный. И это, конечно,
Андрей первозванный.
Андрей первозванный, да. Это совершенно не лезет ни в какие ворота, да, никакого там Бафомета, никакого там Лизиева, ничего такого. Потом, что это за...
Кстати, вопрос был на процессе Жанны д'Арк все время. В каком облике она видела?
Конечно.
В каком облике? Человеческий облик.
Вот были ли копыта, да.
Да, как были, если ангел, то что у него было? Действительно, телесна ли она? Вот это всегда занимает. Так, христианские имена.
Значит, христианские имена не лезет ни в какие ворота. То, что нет никакой особенной формулы вызова, да, вот она просто зовет, и он является.
Нет, она травку заварила первую.
Но это первые разы, а потом они, да, вообще, заскучав, уже сами являются без всякого спросу даже, да, бывали такие отдельные дела. дальше появляется еще один такой, вот это тоже характерно для сказки. Вот она сказка, 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 это тоже Проб отмечает. А потом вдруг какой-то такой кусочек живой реальности. И вот такой кусочек живой реальности. А зачем ты вселил это вот в этих двух дур несчастных, значит, этих своих бесов? И там начинает раскрываться очень интересная, драматическая, вполне реальная история. Таких историй было пруд-пруди. Когда наша Катерина Иванова овдовела, то соседи по селу, у нее бедные вдовы оттягали землю при очередном переделе. Земли, так сказать, находились в распоряжении общины, периодически, там, в зависимости от убыли или прибыли
семейства, да,
происходил передел.
Да.
У нее земли. И вот она в невестку одного из своих главных обидчиков и решила вселить беса. То есть по злобе, в чем она чисто, чистосердечной, так сказать, призналась. Но самое, конечно, вот где наступил такой своеобразный, действительно, тупик для следователя. Когда случайно в процессе следствия выяснилось, что все эти 10 лет, которые она знается с бесами, она добросовестно соблюдала посты. Каждое утро начинала с молитвы и заканчивала молитвой. Ну и, наконец, совсем невозможное, что она регулярно посещала церковь, что она исповедовалась и что она приобщалась святых тайн, то есть принимала причастие. Вот это уже не лезло вообще ни в какие ворота. Потому что если там насчет формулы призвания, дело темное, если там имена, ну, кто знает, так сказать, на что способен враг рода человеческого, то по представлениям того времени принимать причастие бесноватое не может. Она эту просфиру, так сказать, должна выблевать, да, выплюнуть, даже если ей умудряться ею в рот попасть. Да? С ней корчи должны случиться. Вообще, по идее, она даже в храм не должна иметь возможность войти. Да? Она нормально перекрестит себя, но уж причастие это ни в какие ворота не лезет.
Ну да.
И что делает ростовская духовная консистория? Она себя ведет как добросовестный следственный орган нашего времени. Первое. Она отправляет эту самую Катерину Иванову на полгода в женский монастырь, сопроводив специальным письмом к матушке-настоятельнице о том, чтобы та имела о ней соответствующее попечение, чтобы она постоянно приглядывала, ходит ли та в церковь, исполняет ли она, так сказать, как положено доброй христианке, все обряды, какого она вообще поведения, о чем она там разговаривает с другими девушками и так далее. Вот я только затрудняюсь в атрибуции этого действия. Это что, следственный эксперимент? Вот, видимо, да. Потому
может
что
быть,
на самом деле, как еще назвать? Явно совершенно вот эта вот ростовская консистория хочет на практике получить подтверждение,
вообще,
что она действительно практикует.
Еще есть предположение. Ростовская консистория понимала, что здесь какая-то что-то как ничто ни с чем не вяжется, и здесь какая-то бредятина, честно говоря. И отправляют ее, эту Катерину Ивановну, отправляют ее в монастырь. Вот там за ней будут приглядывать. Наверное, нет никаких ни Иванов, ни Андреев, этих никаких нет. И, наверное, просто она, вот пусть она поведет ту спокойную жизнь. Ее отправили на какой-то определенный срок.
Ее отправили на полгода, да.
Ну, посмотреть. Посмотреть.
Да, действительно.
Мне кажется, они тяготились этим.
Конечно. Они тяготились, потому что дело совершенно непонятно. Но параллельно они посылают специального человечка, который опрашивает односельчан Ивановой. И выясняется, что все три женщины, которые названы, вот, причем совершенно реальные истории, да, действительно, у одной муж в Петербурге, у других сыновья там тоже. Но никто из них говорит, нет, мы никаких от них известий не получали, мы вообще никаких разговоров с ней насчет не вели. То есть, это выдумка. Ну, либо они настолько...
Или темнят, или боятся.
Или они настолько испугались, да, что тоже, конечно. То есть, упорствовать продолжают только вот эти две молодые женщины, с которых, собственно, все дело и началось. Вот, которые
упорствуют те, которые принесли беса. Эти так называемые принесли вред.
Да.
Тем, кому они помогали, а их было гораздо больше, кстати, насколько я понимаю.
Ну, да.
Да, то они молчат.
И, кроме того, не будем забывать, что там земельный интерес есть, потому что одна из них, по крайней мере, принадлежит вот тем, кто явно зарится на землю этой самой Екатерины Ивановны. Вспомним хотя бы то же самое мултанское дело, жуткое, которое всплыло, что это все на самом деле, так сказать, передел земли. Там за этим стоит. И редкий, в общем, по тем временам, особенно для духовной власти, но тем не менее, совершенно такое просвещенное решение. Уездного лекаря посылают их осмотреть. И он дает совершенно четкое заключение, которое, переводя, и Смелянская тоже его отрывки из него приводит, которое на современный язык выглядит примерно следующим образом. Истерия, вызванная различными женскими заболеваниями, в том числе и длительным отсутствием мужского внимания, а у них тоже мужья где-то на заработках, на промыслах. То есть, они, по сути, соломенные вдовы при живых мужьях, так сказать, вот того самого мужского внимания. То есть, вот такой вот истерический оговор, замешанный на земельных каких-то делах, замешанный на буйной народной фантазии, замешанный... В конечном итоге Екатерина Ивановна признает, что она все это выдумала, придет, да, под пыткой, она сошлется на то, что ее били в, значит, Ярославской провинциальной канцелярии. Матушка-настоятельница даст заключение о том, что она совершенно справного поведения, что она действительно соблюдает, так сказать, все обряды, приняла причастие и на исповеди. Напомним, что с петровских времен тайные исповеди тайные не являются по некоторой категории дел, да, и, так сказать, обязаны докладывать. Вот, и что на исповеди действительно призналась в том, что все это, так сказать, оговор, самооговор в значительной степени, и в результате она была обратно водворена в свою деревню без каких бы то ни было, так сказать, дальнейших карательных мер. Конечно, надо сказать, что далеко не все дела заканчивались вот таким вот благополучным образом, и много в те же самые поры и дел, которые заканчивались и казнью, и сжиганием, и посажением на кол. Но вот наблюдается, что суровые меры принимаются обычно в том, в той ситуации, когда это хоть каким-то образом имеет какое-то касательство до государства. Вот в предшествующем веку, во времена Алексея Михайловича, стрелецкая жонка была, значит, поймана, она после того, как проехал царский поезд, поездом назывался, ну, кортеж, да, либо санный, либо каретный, значит, вот после того, как проехал, она из следа царской кареты набрала пыли, и за этим ее заметили.
Так, осторожно, Кутузовском, друзья.
Да. 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 Вот. И отряхайте прах.
Да.
И ее обвинили в том, что ей эта пыль нужна для того, чтобы злоумыслить против особы государя-императора, а дальше уже первая глава соборного уложения, где тут там, как говорится, вышка за каждым пунктом. И в результате она была сожжена. То есть, вот это дело, оно, конечно, в каком смысле уникально? Во-первых, оно, так знаете, по-хорошему мило-провинциальное. Не нашлось никого из следователей, кто на этом деле решил бы сделать себе громкое имя, к счастью. Да? Наоборот, они, видимо, так хорошо спали в своих канцеляриях, что вот не дай бог, а вдруг не попадешь в тренд, как говорится.
Потом,
да?
Недавнее начало нового царствования, непонятно что.
Совершенно непонятно. Да. Причем, не забывайте, это, так сказать, для нас два года, да. А ведь там как медленно известие это доходит.
Да, они только недавно и узнали.
Они узнали, да, да. Совершенно еще неизвестно, знают ли они, что Петра Третьего уже нету, да? Вот, поэтому неизвестно, как оно. И вот поэтому явно совершенно все стараются это дело побыстрее спихнуть. И явно совершенно ярославские-то следователи за дело схватились, потому что они ее хотели наказать, что она к ним пришла с жалобой, а у нас известно, как ты жалуешься, вот тебе и получи, да? И вот то, как в этом разобрались, в общем, достаточно подробно и остроумно разобрались в Ростове, тоже явно совершенно... Вот не хочется им, чтобы на подведомственной территории обнаружилась там лишняя колдунья.
Да, то есть это еще елисаветинские вообще-то деятели.
Конечно.
Вполне.
Конечно. Можно себе представить, что они тихонечко там, особенно это касается, конечно, не духовной консистории, особенно это касается вот первой стадии следствия. Они сидят, они стригут купоны, они берут взяточки, да, так сказать, присуды свои, святое дело. И тут дело, которое, да, на нем можно, конечно, выдвинуться, но черт его знает, совершенно правда.
Интересно, действительно... повеселились они немало, я так думаю. повеселились они немало в ходе, я не говорю не о тех, кто ее кнутом там, ну, как полагается, бил, но повеселились, конечно, в ростовской консистории, мне кажется.
Я думаю, да. И вы знаете, мне кажется, что вполне возможно, это еще вот, ну, для человека мало-мальски образованного, который наверняка в ростовской консистории были, это еще такой вот наш ответ латинянам. Да, вот у них там охота на ведьм, а у нас, ну, нашлась, ну, еще... дурочка, да.
Ну, да, ну, это, да, да, такое, очень кино хочется снять.
Да.
Тоже самом... хочется снять кино.
Вообще, на самом деле, для небольшого, так, серии на 8 сериала, как сейчас любят, тут, да, это было, да, бы сделать, действительно, тем более, какая там любовная линия, вот эти томятся и от этого, так сказать,
да, там можно и какие-то и линии еще и прибавить, и как-то перевести.
Да, ну, разумеется.
Да.
Вот, и в результате получается, что вот это дело, оно, конечно, еще колоссальный такой вот пример вот этого действительно абсолютного двоеверия в умах, потому что, с одной стороны, крестьяне, да, они крестятся, они соблюдают христианские праздники, они соблюдают там какие-то другие обряды, но они, конечно, по-прежнему живут в мире, где духи на каждом шагу, где верят в разрыв траву, в приворотную траву, в отворотную траву, где действительно всего можно так или иначе добиться, если есть знакомое ворожее. Кстати говоря, Смелянский обращает внимание на еще один вполне возможный мотив. Что не исключено, что Екатерина Иванова себя не просто так оговорила, вот, когда ее пытать начали, а что репутация такой вот чародейки ей бы не помешала, ей, бедной вдове, оставшейся один на один с соседями.
Конечно.
Это же охранная система.
Своего, да,
рода,
это, да, вообще система.
Это охранная. Тоже надо иметь в виду, когда мы думаем о крестьянстве того,
ну,
времени.
Конечно, потому что еще три раза подумают.
Конечно.
Соседи, прежде чем вообще войти, украсть, обидеть.
Потому что большинство дел-то о чем? О том, что молоко высасывает у коров, да? Что мор насылает на всякую мелкую домашнюю там живность и птицу. Кстати говоря, та же самая Смелянская подсчитала там большой массив дел, несколько сот, что примерно треть дел, это все вот, связано с чародейством и волхованием, все о здоровье просьбы. То есть, это на самом деле где-то вообще на стыке с народной медициной такое своеобразное.
С этого
давались
начинается
какие-то отравы,
в местах, и не только на Руси.
Отвары, да, травяные,
да,
и все прочее. Да,
да, да. Вот, вот такое дело. Вот, ну что ж, мы поздравляем Екатерину Ивановну с разрешением,
да,
ее дела.
Не скорым, но два,
да,
года ушло, но зато все... более или менее
скорым. Ну, оно ничего, если вычесть кнут... вычесть кнут и пытки, то там и монастырь, и хорошие разговоры.
В Ярославль,
да,
в Ростов с умными людьми,
да,
пообщалась.
Да, так что это хорошо закончившееся приключение. Мы вам предлагаем сейчас, уже на 12 июля, мы вам предлагаем список вторых призеров, в основном, из разных категорий, которые мы вам предлагали ранее. Итак, дело «Весна». Это дело с военными специалистами, это подчистили офицеров, скажем так.
Царских,
да,
офицеров,
да.
Это 31-й год, первое крупное,
да,
дело о заговоре военных.
Вот я бы его очень подробно посмотрел, потому что я совершенно неожиданным образом, я подозревал, но думал, что так как-то в нашу семью это не забредало, там очень неявно было. И причем с какими-то ничтожными последствиями. Но 31-й год... какой-то вот есть и то, что связано с нашей семьей. Дело Белиса, все-таки его стоит нам разобрать.
Оно, да, нас... тем более оно у нас было вторым не так давно.
Да, да, оно было вторым, и потом, конечно, оно конкурировало с похожими делами. Вот, но сейчас у нас
там пересмотр тоже очень интересный, там,
да,
много всего интересного.
Суд над братьями Старостина, потому что вы самый очевидный процесс Эдуарда Стрельцова выбрали тогда, а вот суд 1942 года все-таки над братьями Старостина...
Он необычный тем, что это военное время, да.
И суд над супругами Чаушеску. Конечно, это потрясающая вещь. Я вот говорю, я недавно прослушал новую передачу документальную об этом, и отделаться не могу от впечатления очень тягостного, хотя я хорошо помню эти события тогда. Суд над Адамом Вортом, прототипом профессора Мариарти.
Да,
это
у нас
Бельгия,
была серия прототипов
1892
в свое
год.
Время.
Да, мне кажется, очень и очень стоит над этим подумать. Ну что ж, дорогие друзья, вот что мы вам предлагаем на следующий раз. Передача, я надеюсь, будет в живом эфире. эфире. Так что мы с вами, я думаю, и развлечемся, и узнаем много. А вы голосуйте. Уже должно быть сейчас, в то время, когда идет передача, уже голосование должно быть на сайте «Эхо Москвы». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Всего всем доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.